Она связь выходит. Ролевой подвал. И это у нас «Зайду позже» подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также Масса и Антон.
Привет. Да.
О чем мы собрались здесь сегодня поговорить, если вдруг непонятно будет из названия подкаста. Не так давно на Ютубе, на канале Chicken Curry, в котором много миллионов подписчиков.
2,5, как говорит Google.
И там вышло видео под названием «Подземелье Chicken Curry», где люди, звезды, под предводительством популярного блогера Брегаса, он же Александр Бриганов, играют в настольные ролевые игры. На видосе на данный момент больше 1 000 000 просмотров.
1 104. 4868. Будем точны, как Криорис.
И эта ситуация сильно всколыхнула, скажем так, сообщество. Сегодня мы решили поговорить с автором идей этих самых подземелий Chicken Curry, с Антоном. Кстати, не могу не поблагодарить тех, кто откликнулся на наш зов и прислал нам всякие дополнительные вопросы. Ребят, вам большое спасибо, вы клевые. В описании будут тайм-коды всех вопросов. Начнем мы с самых общих вопросов. Антон у нас уже был, он нам рассказывал про Burning Wheel и про Touch Beerer, про другие колесные игры. Это 54-55, по-моему, выпуски подкаста. Можете зайти послушать, я в описании оставлю ссылочки. Но на всякий случай, если кто-то не слушал, Антон, вкратце, какой у тебя вообще ролевой опыт?
Начал я с настолок. Несколько лет назад я нащупал двойное дно и узнал, что там за Манчкином и Монополией есть сложные игры, интересные, в которых есть компании, легаси-контент. Во время изучения, волей-неволей, ты попадаешь на настольные ролевые игры. Для меня первой была Tales from the Loop, и вот с нее я начал. Потом довольно быстро меня унесло в Old School D&D волну. Там я встретил Lamentations of the Flame Princess. Потом пошли, конечно же, ретро-клоны, нео-клоны. Потом Burning Wheel, Torchbearer. В общем, я люблю, когда компактно, аккуратно, много рулингов, больше свободы. Ну и параллельно мне нравятся какие-то вот тяжеловесные системы читать. Пока ничего лучше для себя, чем Burning Wheel, не нашел. Однако у меня внезапно накатило на Warhammer Fantasy Roleplay 4-й редакции. Я сейчас в процессе.
А в какой момент тебе пришла идея о том, что настольные ролевые игры нуждаются в такой обширной популяризации? И как вообще так получилось, что ты связался с Chicken Curry?
Идея пришла спонтанно, но не та, которую ты озвучил. Идея в голове появилась о том, что на русскоговорящем YouTube нет шоу хоть как-то связанных. Есть разного рода контент. В основном он направлен на то, что одни медийные личности ходят к другим медийным личностям, чтобы сделать что-нибудь, и все остальные это наблюдают. Ну, я подумал, что это хобби, в принципе, хорошо выглядит на экране, если делать интересное и без акцента на сами настольные ролевые игры, но с акцентом на историю. Поэтому вот в голове вылепился какой-то такой самый-самый базовый концепт о том, чтобы, а что если собрать наших медийных личностей и поиграть с ними в разные системы. Снимать это, делать, естественно, адаптированные какие-то приключения, аккуратно монтажить, подкладывать какую-то анимацию и выпускать.
То есть не просто летсплей, а вот как-то вот прям...
Летсплей — это длинная, порой скучная тема. Здесь нужно просто аккуратно нарезать историю. Но важно, чтобы в этом всем была игра. То есть кубики бросались не просто так, в отличие там от Harman Quest, например. Первый блин был, ну, не то чтобы комом. Мы сделали первый пилот с Иваном Дорном. Мы снимали, грубо говоря, своими силами, и само приключение было по DCC, специально подпиленное, по то, чтобы оно было быстрым, ваншотовым, компактным. И смонтажить это все получилось до 55 минут, если не ошибаюсь. В общем, само приключение оказалось чуть длиннее, чем должно было быть. Ну и в целом продакшн выглядел, ну, окей. Я подумал, что, наверное, это все заслуживает большего, ну, хотя бы попытаться сделать пич. Таким образом, я связался с Сашей Гудковым, встретился с ним в Москве, предложил ему сыграть. Через пару недель мы встретились всей командой Chicken Curry и сыграли в Нейв. Я сводил их в башню Звездочета. Через несколько дней после этого было принято решение, что надо пробовать. Но идея сильно трансформировалась и из конкретного образа того, что должно случиться, превратилась в просто зерно, которое я передал дальше ребятам из Chicken Curry, которые были вольны завернуть это в ту оболочку, которую считают нужным. Потому что как-никак у них все-таки один из самых крупных в русскоговорящем пространстве каналов. Что мне особо нравилось, они никогда не были связаны с настольными ролевыми играми. То есть это такой взгляд извне, свежая реакция. Многие предложения, которые они озвучивали, ну, мне, как человеку, который с опытом в настольных ролевых играх, казались не очень там логичными или какими-то дикими. С другой стороны, я понимал, что об этом будут говорить, и у этого видеоролика будет много показов. Ну и в целом, все ребята очень клевые, поэтому ожидать от них какой-то дичи, ну, не имеет смысла. И это было зимой, февраль, если не ошибаюсь. Потом мы плавно обкатывали этот вариант, начали плавно подходить к приключению. Я взял одностраничное приключение с драйв-тру. По-моему, она называлась «Башня мага Мадаса». Мы его оптимизировали под небольшое количество времени, небольшой метр. Потом наступила весна, потом жахнул ковид. И все перешло вот в какую-то такую пассивно-медитативную стадию, где все там переваривали в головах. И в сентябре снова задвигалось, и очень быстро все было сделано. Как два или три щелчка это произошло, было супер быстро смонтажено и выпущено.
Мне еще интересно, для кого оно было сделано? Мне кажется, что вот те люди, которые играют в ролевые игры, не все из них остались довольны получившимся результатом.
Здесь ответ короткий. Вот такими вопросами люди задаются, когда делают бизнес-проекты. В моем случае, когда я эту идею в голове обмусоливал, мне нравилась вообще пустота, которая впереди, неизвестность того, что произойдет. По поводу того, какие эмоции и реакции это вызвало, я просто понимаю, что мы в любом случае пойдем по плюс-минус конструктивным вопросам, но очень хотелось бы затронуть набросы. Вот эти как раз «Вы уничтожили хобби». Мне стыдно теперь говорить о том, что я играю в настольные ролевые игры.
Блин, я показал людям, во что вообще я играю, наконец-таки. Они такие, блин, ну клево.
Я долго в голове перевариваю схожесть моего основного хобби музыки, я музыкой занимаюсь, с настольными ролевыми играми. И на самом деле нахожу очень много общего в созидательном, я имею в виду, ключе. И то, и другое, во-первых, творчество. Во-вторых, ролевые системы похожи на жанры музыки, что ли, и поджанры. Есть популярные жанры, есть свой андеграунд. А конкретно собравшиеся в партию ребята, которые вот играют за столом вместе с гейммастером, это типа группы музыкальные. Ваншоты, можно сказать, их синглы. Компании, это типа как длительные альбомы. В общем, любители хобби также сбиваются по интересам, как люди, которые слушают музыку. Причем есть экстремальные и очень жестко закрытые сообщества, типа Black Metal, например. Есть чуваки, которые там валят за норвежскую школу, другие там за то, что харьковский Black Metal это самое там, что ни на есть, КВЛТ, Друдх, там, Nocturnal Mortum. А есть чуваки, которые за финскую школу. Короче, неважно, все между друг другом воюют. И есть, конечно же, перцы, которые говорят, это вообще уже все плюш. И на самом деле Black Metal давно умер, а сейчас это просто мем. Плюс-минус все это мне напоминает настольные ролевые игры на русском языке. Все, что я увидел вот за эти годы в комьюнити, которые говорят на русском языке, очень сильно похоже на любовь к музыкальным жанрам. Так вот, выход пилота Chicken Curry для меня лично, как для человека, который в настольных ролевых играх, это как выход альбома группы в жанре, который я не слушаю. Вот и все. Что я делаю, когда выходит альбом группы, которую я не слушаю, просто прохожу мимо, потому что мне неинтересно. Что делает человек среднестатистический, который посмотрел Chicken Curry? Он почему-то пытается ассоциировать свое хобби с тем, что вышло в этом видео. Из-за существования там Артура Пирожкова или группы Little Big мне не стыдно ходить там в футболке Мардук, я не знаю. Как помешает подземелье Chicken Curry моему уютненькому гик-скроулу на Лабиринт Лорде? Да никак не помешает. В настольных играх тоже есть взрывные котята, а есть там Gloomhaven или Kingdom Death Monster. Это совершенно разных категорий игры, но это все-таки игры. И да, я тоже считаю, что некоторые группы очень переоценены, популярны. Некоторые вообще не заслуживают такой популярности.
Что вообще аналогии с ролевыми играми, системами?
Да-да-да. они, а некоторые мои фавориты и мои любимые группы, наоборот, заслуживают большего внимания, но, к сожалению, вообще, ну, мимо. Как это мнение мое влияет вообще на музыку в целом в мире? На то, что я считаю, что эта группа должна быть популярна, это нет. Никак. Почему? Потому что это мое субъективное оценочное мнение. В первый день после выхода я прочел очень много комментариев. Есть более такие конструктивные, типа, вы показали хобби не таким, каким оно должно быть, или сделали неправильно. И я считаю, что в хобби, что в музыке, что в настольных ролевых играх не бывает правильно и неправильно. Сделали так, как сделали. Никто не вправе решать, какой музыке быть, какой нет. Я очень не люблю некоторые жанры, но если я буду говорить и что-то пытаться запрещать, это уже создание какого-то худсовета. И максимум, что я могу сделать, это повлиять на какую-то локальную категорию личностей. Ну а если кучка народа, которая собралась и неугодно поиграла на камеру, разрушила ваше хобби или там опозорила вас, то, ну, ребят, наверное, пора прокачивать веру в себя или там свои убеждения. И последнее, хотелось бы обратиться к ребятам, которые на личности переходили, там, справлялись матом, типа «Конченая мразь, сволочь, ты козел, Бриганов, я удаляю тебя из друзей».
Да-да, потом стали отписываться, тест на РП.
Я советую, ребята, не тратьте энергию и здоровье на злобу. Просто контрибьюйте в тот жанр игр, который вы считаете нужным, который любите, просто позвольте остальному быть.
Да и в результате видос про настольные ролевые игры с миллионом с лишним просмотров — это куда лучше, чем отсутствие видоса про настольные ролевые игры с миллионом с лишним просмотров.
Не все с тобой согласны.
Это видео, оно же на самом деле это не хорошая игра, это хорошее видео для Ютуба.
Да-да.
Когда я прихожу смотреть видео на Ютубе, я хочу пердильных шуток и вот того, что было, в общем. Я не могу смотреть игры, которые там показывают на Ютубе, потому что в игры я хочу играть, я не хочу их смотреть. И мне кажется, здесь вот ключевая проблема кроется. А в итоге получилось просто классное видео.
По поводу других, кстати, игр на Ютубе. Видео от Chicken Curry — это же не первая попытка, скажем так, популяризовать видео по настольным ролевым играм. Можно вспомнить небезызвестный видос стоп-гейма, после которого ведущему пришлось извиняться.
Я с этого момента всегда ору «извиняться». Ну, интересно, а перед кем?
Перед сообществом.
Богом.
Также более недавний, например, видос, где Злономар водил чуваков со Сметана ТВ в эти наши настольные ролевые игры. Или, если вдруг кто-то помнит, то братец Ву когда-то водил лазуритных гномов, но, к сожалению, с этого момента канал даже лазуритных гномов недавно пошел ради интереса. Он уже удален, и это видео мы никогда больше не увидим. Как и то самое первое видео стоп-гейма, из-за которого полыхнуло сообщество. Оно, по-моему, тоже уже публично недоступно. В чем вопрос? Те, кто решил задумать подземелье Chicken Curry, смотрели ли они на прошлые эти попытки? И если смотрели, какие грабли они старались обойти? Ну, если, конечно, старались.
Видео какие-то точно смотрели мы. Я не уверен, что все из того, что ты перечислил, попадало на наш взор. Смотреть минуту — это считается смотреть или нет?
Ну, если ее было достаточно, то, наверное, да.
Выпуск Сметаны ТВ я видел. Я скидывал тоже ребятам. Я считаю, что это очень сильно плохо. Опять же, обязательно было к ознакомлению, но я уверен, что они тоже посмотрели это не очень долго.
Вы старались, видимо, не допустить того, чтобы было так, а как так?
Очень важно заметить, что не было подробного анализа в таблицах, что нужно делать, что нет. Ребята шуточно одеты и снимают на одну камеру довольно долгую игру, в которой они будто бы скептично и немножко с иронией настроены и к ведущему, и к игре. Начинается таким панчем видос. Ну, он уже называется как-то что-то, типа «Мы пробуем настольные ролевые игры», как-то так. Естественно, были какие-то штуки, которые желательно бы показать, но это, наверное, все-таки к западному контенту, не к тому, что производили на русском языке раньше.
Пилотный выпуск, который мы все видели, недавно вышедший на Ютубе. А сколько потребовалось вот таких пилотных выпусков и какой примерно по счету результат вот оказался перед глазами? Понятно, что были плейтесты именно, но вот с точки зрения того, когда мы снимали именно вот с камерами и вот все такое.
Первый, говоря про Chicken Curry, ребята сняли с первого раза. У нас было 2 или 3 игры. Ну, то есть в первую игру я проводил, просто показывал, что это. Потом, когда мы искали ведущего, я уже уехал тогда из Москвы, они играли с несколькими ведущими. Один раз, если не ошибаюсь, играли перед съемкой в том составе, который был на съемке. Ну, того, чтобы не было тупников, какой кубик бросать и так далее.
Для людей в комментариях так и запишем. Товарищ Кукушкин уже играл до этого в настольные ролевые игры, потому что к нему было много вопросов. По поводу, кстати, отбора. В начале года, когда ты писал по поводу того, хочет ли кто-нибудь поиграть в DCC с Ургантом...
Да-да-да.
Много ли вообще людей захотело поводить, изъявило желание поучаствовать в подобном?
Сделаю ремарку. Оригинальное объявление не содержало игры в DCC с Ургантом. Оригинальное объявление говорило о том, что мы ищем ГМа, желательно с опытом в DCC, и ищем с командой вечернего Урганта для того, чтобы снять шоу. Но
люди немножко сократили, вы выбросили лишние слова.
Да. По поводу ведущих. Ведущих написало мне в районе сотни, я думаю.
Эх, я бы так игры искал вот в базе.
Я считаю, что это очень много, причем, разумеется, процентов 30 только из них имело опыт в DCC. Однако, даже когда кастинг начался, и мы начали разговаривать с разными людьми, я тогда уже понял, что на самом деле надо смотреть на совершенно другие критерии отбора ведущих. До 10 было людей, на которых было вот потрачено больше времени для того, чтобы изучить повнимательнее. Масса было критериев. Один из важных — это адресовать дичь. Правильно реагировать на странное поведение игроков. Надо заметить, что многие люди в целом были интересными ведущими с точки зрения опыта, но они проезжали по концепту просто легко, весело и поиграть. Начиная диалог с того, что «А вы не хотите поиграть на вот этой системе?» Или «А почему на DCC?» И на Fate тоже можно. И вот таких вот разговоров было очень много. 100 в воронку около 10, потом в воронку около 3, и вот остановились на Саше.
И по поводу игроков. По каким критериям вы решили отобрать игроков для пилота? На чем вы основывались? И какую-то подготовку проводили с ними, может быть, или что-то вот в этом духе?
Ну, обычно на пилот берут друзей, с которыми часто общаются, и с которыми можно нормально договориться по времени. Вообще, в целом, есть такой сложный критерий — это время. Вот эти вот маленькие слоты по 2 часа очень нечасто бывают. Скрестить так, чтобы большое количество людей в одном помещении находилось — это сложно. Поэтому, конечно, пилот надо начинать с тех, кого проще достать.
Если убрать все ограничения, время, местоположение, язык,
ковид,
идеальный состав участников пилота, по твоему мнению?
Я бы взял еще раз Ваню Дорна. Ваня Дорна — клевый опыт в настольных играх. Мы с ним довольно много уже поиграли в настольные ролевые игры. Я его и в «Принцесску» там водил, и, в общем, он шарит, как играть. И у него хороший, аккуратный юмор. Взял бы Урганта за реакционный юмор. Саша Гудков органично смотрелся. Четвертым, честно говоря... Слушай, ну там такой веер в голове.
Так, подожди, почему не Big Russian Boss?
Я плохо знал Big Russian Boss'а до передачи.
Так он был хорош. Он был максимально хорош.
Он был красавчик. Никаких вопросов к нему нет.
Ну давай кого-нибудь Comedy Club, например.
Гарри Харламов точно бы хорошо сработал. Он просто отлично себя всегда ведет, и что бы он ни рассказывал, это всегда по дефолту смешно. Отличный вопрос ты задал. Я на него не могу полноценно ответить. В этом тоже прикол рандома, наверное. Ну вот получилось, как получилось. Это может быть имитацией среднестатистической игры, когда чуваки не сильно этим прямо вот увлекаются, а когда парняга собирает себе с офиса на выходные поиграть людей с пивком, вполне высока вероятность, что придет разношерстный совершенно контингент, и игра получится неизвестно какой. И здесь тоже прикольно, что вот оно получилось очень натурально. То есть люди пришли разные, по-разному совершенно себя вели.
А ведущим кого? Сейчас мы зажжем в комментариях просто вас. Возможно.
Несите напалм, господа.
Не знаю. У меня с ведущими вообще была проблема. Я не знал никого.
А почему не ты ведущий?
А у меня изначально была такая позиция. Я хотел быть за кулисами всего этого процесса. Первое, что меня спросили, хочешь ли ты быть ведущим? Я сказал нет. Я там как-то аргументировал. Сейчас уже, к сожалению, не смогу вспомнить. Я понимал, что нужен чувак очень гибкий. В этом плане Саша Бриганов тоже молодец. Стоит ему отдельный респект выписать, что он многое терпел, на наверное, многое для него не так, как обычно происходит в его играх, так что нужен был ведущий с научным опытом ведущего, что ли.
Перейдем, наверное, к всяким реализационным штукам, типа как это выглядело, что мы видели в результате на Ютубе. Первый вопрос по поводу правил. Первый же, почему не DCC?
знаете, это улетело очень сильно давно. На самом первом моем питч-сессион, в котором я ребятам из Чикинкари показывал, что такое настольные ролевые игры, я водил их на системе Nave. Мне всегда казалось, что это должен быть какой-то очень легкий хак чего-то old D&D-like. Однако, когда мы закончили первую игру, и ребята с Чикинкари начали сами вникать, давайте в именах говорить. Угу. Три столпа Чикинкари — это Григорий Шатохин, Вадим Селезнев и Саша Гудков. Григорий Шатохин и Вадим Селезнев чаще всего бывают за кадром, но они, так или иначе, авторы как раз и Comment Out, и Лиги плохих шуток, много всего остального, и Вечернего Урганта в том числе. Они начали вникать, им захотелось пощупать самим, провести игру, поиграть. И они, конечно же, обратились к контенту, который рядом с ними находится. И этот контент оказался стартовый набор D&D 5-й редакции. Прочитав его и сводив, пришли к выводу, что Нейв слишком гол для такой игры. Типа, неприкольно, нет классов.
То есть поэтому они потом взяли D&D, вырезали из него все остальное, что там было, осталось почти то же самое, что в Нейв. И вот это уже было нормально, да? Я правильно понимаю?
Да, прикол случился в том, что это пришлось похакать до состояния почти Нейв в обратную сторону. Я просто в этом плане считаю за константу историю, а не систему. А ребятам прикололо вот щупать какие-то немножко механы. И поэтому сначала все хотели делать вместе с навыками, подсчетами. Тем более, что в идее была анимация бросков с кубиками, с результатами. Типа показывать и учить. Но потом на плейтестах, когда вот Саша Бриганов уже прогонял с ребятами, мы поняли, что это отнимает довольно много времени. Ну и невозможно, особенно в будущем, когда медиа-личность какая-то прибегает на эти 2 часа, рассказать правила D&D 5-й редакции и сесть с ними играть. Во-первых, заранее играть не всегда будет получаться. Во-вторых, должно быть максимально просто. Поэтому ответ, почему не DCC, потому что не DCC и ничто другое, а вот какой-то свой клон.
В общем, так и запишем, играли в авторку.
Окей.
А насколько происходящее на экране является собственной игрой? Насколько реальны броски? Насколько реально то, что говорит ведущий? Или это как Harmon Quest, где мы просто сидим, разговариваем, ну, иногда делаем вид, что кидаем кости, и то, что у нас якобы тут все не по сценарию?
Это сейчас может кого-то удивить, но на 100% все броски и все реакции настоящие. Ни единого броска не подкручено, и даже Саша за кадром за каждого NPC бросал кубик и отыгрывал за персонажа ровно так, как был брошен кубик. Есть нюанс в том, что мы это не показали и не сняли. Мы это даже не отрисовывали, и не всем понятно, что ведущий там тоже себе что-то бросает. Нужно заметить и подчеркнуть, Саше Гудкову очень сильно везло.
Да там много кому, кстати, сильно везло.
Да не то, что везло, там, знаешь, там так сходилось все идеально. Я просто смотрю, вот там что-то, я не помню, сколько какие цифры были там. Нужно выбить 5 хп. Он бросает и выбивает ровно 5 хп.
Есть 2 момента, которые были подрезаны. Это бой. Одну из бабок, по-моему, там она опускалась, должна была опускаться до 1 хп с этим уроном, а ее опустили полностью, и она умерла. С самим магом там был последний крит, которым тоже его хлопнули. У него должно было остаться немножко хп. Я на самом деле и часто сам так делаю, когда играю в какие-то легкие хаки, когда важно получить удовольствие от модуля, быстрее завалить этого там скучного зомбаря. Одна из главных таких миссий — это держать повествование, во-первых, а во-вторых, делать все компактно и весело. Поэтому супер скучный длинный бой вообще совсем не про нас. Говоря про монтаж, оригинальная съемка была, если не ошибаюсь, в районе 2 часов. Может быть, 1:50, что-то такое. Сокращено оно до 40 с чем-то минут. Из-за разных пауз, разумеется. Но само приключение было длиннее. Когда мы играли с Дорном в DCC, мы само приключение пытались сделать так, чтобы оно было модульным, и некоторые комнаты можно было на ходу гейммастеру прямо отключать и выкидывать, и чтобы потом аккуратно можно было монтажить, а не чтобы типа по смыслу все были не сочленены. Но оказалось не очень успешная затея. Так как игроки сами генерируют повествование, оно сплетается в один как бы вот эмергентный сценарий.
Нельзя просто так взять. Угу. А как игроки, будущие еще тогда игроки, отреагировали на то, что вы предложили им поиграть в какие-то настольные ролевые игры? Был ли у них до этого опыт? И захотел ли кто-нибудь потом еще сам по себе играть? Если ты знаешь, конечно.
Знаю, что у Big Russian Boss большая любовь к видеоиграм. Он вроде бы когда-то давным-давно что-то такое пробовал. Насколько он в будущем будет играть, мы чуть позже поговорим. По поводу Варнавы, она, я думаю, не играла. Вполне вероятно, будет играть. По крайней мере, в кадре она очень органично смотрелась и казалось, будто у барышни есть вообще опыт. Саша Гудков играл только со мной. До меня не слышал про настольные ролевые игры. И точно будет играть в будущем. Ну, а Кукушкин — это Кукушкин.
Знаешь, когда Кукушкин начал творить какую-то дичь, у Екатерины так начали глаза закатывать, так ты смотришь и думаешь, блин, вот это реакция игрока, который уже видел всякое дерьмо. Такое чувство, как будто она в это уже играла. Мне больше нравится, как от Russian Boss был. Играешь в игру, шутки шутишь в метагейме.
Да.
Это, по-моему, самый классный вариант.
То, как играл Russian Boss, я надеюсь, что я в играх у других людей воспринимаюсь примерно так же.
Зачем ты можешь помочь только свечку поставить, а после я не мог после этого.
Не, ну это вот как ты правильно сказал. Ровно столько, сколько надо, ты шутишь, но твой юмор вот основан на чем-то сверху, произошло до этого. Да, он сверху, и вы продвигаетесь дальше. То есть вы не останавливаетесь на этой шутке. Юмор не является шоу-стоппером. Ты не демонишь в персонаже, снимая одежду, убегая, стреляя в друзей.
Как отреагировали зрители? Понятно, очень смешанно. А как отреагировали создатели?
Здесь очень прикольно отметить незаафилированность остальных участников процесса, кроме меня и Саши Бриганова. Все остальные воспринимают это хобби как вот что-то новое, к чему только они прикасаются, начинают щупать. Поэтому они восприняли все как данность. Ну, пришел Кукушкин. Кукушкин вот такой человек, он вот так сыграл. Реально, это один из стереотипов о игроке. Игроки такие бывают. Это такой интересный и забавный пример о том, какие бывают игроки, насколько они бывают разные, особенно если ты играешь с рандомными людьми в интернете или где-то вот на корпоративчике, после корпоративчика, или набрал людей в базе.
Когда набрал людей в базе, они не приходят.
Я говорил, что, возможно, это не лучший персонаж для пилота, но это просто было мое субъективное мнение. Я его никому не навязывал, не вставал в принципиальную позицию. Я, наверное, один раз вообще это как-то озвучил. Ровно с того момента, когда начался продакшн, ребята принимали, ну, грандиозное количество решений самостоятельно.
Закадровый смех, который звучал, он писался там же какими-то людьми или это просто наложено было?
Там сидели люди. Это вообще подход типичный для шоу Chicken Curry. В комментауте тоже за камерами сидят люди. На этот пилот было приглашено несколько людей, в том числе друзья Саши Бриганова. Стояли стульчики, и народ сидел и хохотал вживую.
Кстати говоря, про друзей Саши Бриганова, точнее, про самого Сашу Бриганова, и точнее, про ведущего в том виде, в котором мы его увидели. Первый же, наверное, вопрос, который возникает в голове, а зачем вообще сторонние ведущие настольных ролевых игр? Так как играется же не в прямом эфире, в чем сложность просто посадить какую-то другую медийную личность и потом замечательно нарезать результат?
Это был один из вариантов, когда мы обмусоливали разные сценарии, как записать пилот. Вот как раз, по-моему, Гриша и предлагал вместо реального ведущего отписывать, ну, условный рельсовый сценарий АБ, АБ, прошел, не прошел, и этот сценарий класть перед человеком, который будет предподготовлен. Я не помню, почему, но не сработало. Возможно, даже как-то так потестировали или поняли, что, опять же, в адресовании сложных заявок нужен опыт. То есть все это рушится об момент, когда кто-то раздевается и убегает. Это невозможно предположить, это нужны огромные портянки, писать вот такие сценарии.
А почему ведущего было не видно? Его показали только как странного бородатого чувака в облаках или же, со слов госпожи Варнавы, секси войс? Почему так?
Чтобы защитить его.
А то он сам потом не кричал, что это он водил всех.
Нет, чтобы защитить его от жесткого натиска игроков. Тут вообще важно заметить, что медийные личности к таким шоу привыкшие, чувствуют себя довольно раскрепощенно и очень много генерируют спонтанных идей. Многие из них могут просто наседать на ведущего. Ну, короче, это немножко другие игроки. И я считаю, что это серьезный челлендж с такими людьми хорошо сыграть. Плюс вообще русский интернет так реагирует, что если там 4 каких-то суперзнакомых лица, а потом 5-й какой-то чувак не из этой тусовки, то по дефолту приезжает хейт. Так что есть масса-масса вот таких вот мелочей, из которых складывается один короткий ответ для защиты ведущего.
По поводу того, где он находился, то есть он не видел игроков, игроки не видели его.
Совершенно верно. Если представить обычную студию для звукозаписи музыкальную, там вот есть контрольная комната всегда, которая находится за стеклом, и есть тон-рум, там, где обычно стоят барабаны, гитары и так далее, где чуваки валят. Вот там была сама игра, а Саша сидел за стеклом.
То есть он видел их, получается?
Да, у него стояли мониторы, через которых ему шел стрим с камер. У него был микрофон свой и свои наушнички, через которые он вещал. И свой дайспул с кубанами.
Вопрос из разряда «Сколько
ты зарабатываешь?»
Да, понятно, что точные цифры не факт, что ты сможешь озвучить, но сколько примерно стоит такой продакшн во времени и в деньгах, и вообще в стадиях процесса, как это происходило?
Начиная с входа в активную фазу и до того, как видеоролик был выложен, ушло около месяца. Это частично зависело от того, что это был пилотный выпуск и тесты. Многие вещи проверяли, тестировали, смотрели, как будет выглядеть, там, не знаю, стол искали и так далее.
То есть его сняли, смонтировали, нарисовали всякую анимацию и выложили. Все в рамках месяца осуществилось.
Это все в рамках одного месяца. Но до этого мы мусолили, переваривали в чате, постоянно там разговаривая, кидая друг другу идеи на протяжении многих месяцев. То есть начиная с февраля.
Спасибо ковиду.
Слушай, на самом деле ковид так себе повлиял. Летом вообще тяжело людей собрать. Поэтому так или иначе выглядело, что мы будем снимать это осенью. По поводу денег, ну, я, конечно, в конкретных цифрах говорить не могу. Я могу сказать, сколько нужно просмотров на YouTube для того, чтобы подобного рода шоу отбить. Нужно около 2 миллионов просмотров. И могу сказать, что больше всего забирает анимация. Кадр сейчас в России нарисовать один стоит, если не ошибаюсь, там 7 до 10 долларов. В анимации в одной секунде, ну там, пусть даже для ровной цифры, будет 20 кадров. И это можно очень легко умножить.
И вот мы увидели шоу.
И не только мы.
И далеко не только мы. Можно поговорить про какие-то результаты. Изначально были ли какие-то критерии, в кавычках, успеха пилотного выпуска?
Это тебе пришло будет 2 миллиона просмотров?
С точки зрения чуваков с Chicken Curry, и какие лично у тебя там были критерии успеха после того, как посмотрел, что нужно должно было произойти, чтобы сказал, да, круто, это успех.
Как я уже говорил, мы не задумывали это как бизнес-проект. Прямо списка целей не было. У нас был внутренний, естественный набор параметров, по которым типа «О, ок». Ну и начиная с себя, маленькое у меня было желание. Если я увижу где-то в комментариях заинтересованность людей узнать побольше, где-нибудь потом услышу от кого-то, что человек пришел в хобби после того, как посмотрел это видео, то я скажу «Супер». Значит, оно несет хоть какую-то маломальски, но образовательную цель, что ли. Также была мысль, для того, чтобы у нас появились свои мерсеры, Кобылы, Заки Смиты и прочие товарищи, связанные с генерацией мощного контента, который потребляют даже где-то за бугром, то нужно контрибьютить и делать as loud as possible. Главное, чтобы контента было больше. И тогда, через какое-то время, выдистиллировавшись, мы получим интересный результат. Возможно, от подгорающих жоп в том числе. Потому что чуваки скажут, блин, ну если мы сами не можем так, а эти вот ребята там делают какую-то херню, то давайте делать так, как полагается. Относительно ребят с Chicken Curry, им супер интересно было попробовать, потому что они не пробовали. Им интересно было посмотреть, какой народ подтянется, как будут реагировать, какие будут комментарии. Все то, что ты ожидаешь увидеть от нового шоу. Я знаю, еще есть вот этот критерий по первому 10-минутному отрезку. Вот там этот коэффициент супер высокий. То есть очень много людей продолжало смотреть. Нестандартно много комментариев. Есть даже забавные комментарии, в которых люди пиарят свои каналы по настольным ролевым играм.
Ну, не будем показывать пальцем.
Ну, это тоже инструмент.
Если проект вдруг хорошо зайдет, нет ли такого ощущения, что он... Проект работает, вот такой формат с такими шутками, с тем.
И так сойдет.
Да, типа, зачем что-то менять?
Вполне может быть. В этом и есть прикол продажи этой идеи на развлекательный канал, а не на канал по интересам или увлечениям. Тот же самый StopGame.ru. Логично даже понимаю, что так как основная аудитория — это чуваки, связанные с играми, неважно, настольные или видеоигры, все-таки игры, там кредит доверия или ожиданий выше сам по себе. Наверное, поэтому он там потом перед кем-то извинялся. В нашем случае мы делаем контент на канале атеистов полных. Они ни во что не верят, они просто пробуют и тестируют. Мне это тоже нравится. Им не приходится иметь вот эту призму, через которую нужно смотреть, потому что вот этим понравится, вот этим не понравится. Вполне возможен сценарий, в котором, о, вот эта схема работает, давайте просто будем оставаться на ней. Народ все равно одно и то же не смотрит долгое время. Так что нужно будет со временем что-то менять, развиваться. Мы даже после первого выпуска сделали массу выводов всяких разных, и от выпуска к выпуску будем что-то менять, тестировать, смотреть.
Ты, кстати, сказал то, что и в будущих выпусках. Так что, главный вопрос, будут ли будущие выпуски?
Будут.
И все, закрываем этот подкаст, дальше можно не рассказывать, зачем ты его задал сейчас.
То есть прям решили, что это сезон или как пойдет?
Первый видос показал отличные результаты по всем критериям, по количеству лайков, дизлайков, по комментариям, по просмотрам. Есть абсолютно все предпосылки для того, чтобы делать следующую серию. Я могу сказать, что минимум две уже в планах и уже пишутся приключения.
А какие-то даты ты можешь примерно сказать? Месяц, два?
Оба выйдут в 2020 году. Второй, не знаю, может быть, чуть-чуть перевалит, но сняты будут точно в 2020.
А кто там будет из людей?
Секретная информация.
А, не, а кто там, да, видишь, это основной кто-то, кто-то гость, как-то это считается?
Я вижу в твоих глазах этот вопрос. Там будет Big Russian Boss, да.
Ура, то есть Big Russian Boss. Не, я как понимаю, то, что Александр Гудков там основной человек.
Это опять же из-за того, что это пилотный выпуск, мы смотрим, какой будет какой-то основной каст или не будет этого основного каста. В этом и кайф пилота, ты можешь менять все что угодно. Очень большое количество интересных комментариев подписали под роликом. Там есть запиненный от Chicken Curry коммент, типа, всем спасибо, если вам что-то понравилось, не понравилось, пишите. И там очень много отзывов, и много из них конструктивных, интересных. Типа, смените систему на Лабиринт Лорд.
Это твой комментарий?
Да, но почему-то меня никто не послушал и даже не опубликовалось ничего.
Если у тебя какая-то информация на тему того, что в следующем выпуске мы поменяем вот это.
А мы поменяем ведущего, или мы наконец-то купим нормальный стол.
Купим D4, которые, когда кидаешь, они циферкой вверх переворачиваются.
Ну да, вот ты, кстати, сказал, напомнил. Про это мало кто подумал, конечно, когда снимали, но это такой был мелкий нюанс. Совершенно точно фокус и внимание будут направлены в сторону ведущего относительно его бросков. То есть в каком-то виде мы будем стараться их показывать, высвечивать. Относительно геймдизайна, если его можно таким назвать, создание приключений, тоже сделаны некоторые выводы. Ну, помнишь, мы с тобой, Wunder, обсуждали, в Torchbearer есть вот эта формула Seven Obstacles Dungeon. Это вот как раз рассчитано на такой классический ваншот, 3-4-часовой. Здесь у нас тоже потихонечку появляются грани временные и естественно органичные, в какое количество локаций может зайти группа за одно такое приключение. По поводу ведущего, мы работаем с Сашей Бригановым. Я просто сам видел даже несколько вопросов, типа, будете менять ведущего или нет. Изначально была мысль, ну, когда идею саму задумывали о том, чтобы, может, пробовать разных ведущих в разных системах, разных стилях. На данном этапе все вроде бы выглядит так, что один ведущий — это клевая идея, из-за кадра его убирать не будут.
То есть это будут, ну, такой же ваншот?
Да, да, да. Мне казалось клевой и идея с ваншотами. Идея с компаниями прикольна тем, что там может быть масса пасхалок.
Отсылок к предыдущим каким-то событиям, да?
Да, да, причем не обязательно же, что это одни и те же герои должны идти с точки А в точку Б, хотя если у нас будут постоянные игроки, то это тоже можно реализовать. Больше по части, типа, одна вселенная, один мир, один какой-то long-term злодей, масса каких-то short-term злодеев, вот это все. Решили к этому сейчас не привязываться. Вторая серия может быть вообще там в совершенно другом мире с совершенно другими ценностями.
По поводу элемента с монетками на благотворительность. Ага. Это насколько вообще хорошо показавшаяся идея, и будет ли это в дальнейшем?
Сама идея с благотворительностью клевая. Возможно, это мы сможем сконвертировать в будущем. Там зрители смогут голосовать за лучшего игрока, ему там будет что-то перепадать после шоу.
Как в колесе, да? Кто у нас MVP
сегодня? Ну да, да, да. Фейтпоинты и так далее.
Кто рабочая лошадка?
В самом механе с вот этими монетами я наблюдал со стороны, как это зарождалось, у меня нигде не триггерило ничего плохого. И есть вот этот интересный баланс. Чем меньше ты будешь делать перебросов, тем больше потом сделаешь чего-то хорошего. Неважно даже там, благотворительность это или нет, но типа должен быть какой-то противовес в этом механе, который дает муку выбора, что ли.
Все так же будет анимация, все так же будут элементы вот такого обучения с дайсами. А иллюстратор, как ты говорил, будет тот же, да? Угу. В похожем стиле все будет. Угу. С точки зрения игроков, понятно то, что это, наверное, не к следующим двум выпускам, но я вспоминаю, есть на Ютубе как минимум одна игра, у Хрона она есть, там чуваки играют в ДНД, и они прям косплеят.
В гриме, в костюмах.
В костюмах, в гриме, да, и вот все в таком духе.
Не оденут никого там хотя бы.
Ну, помимо Big Russian Boss, типа, шутка про...
Да-да. Кое-какие планы с некоторыми людьми в необычном образе есть. Расклад с тем, как это было вот у Сметаны ТВ, который мы раньше обсуждали, где чувак, или там барышня сидит в шляпе, кто-то сидит с наклеенными эльфийскими ушами, вот это не планируется.
Сейчас мы видим результаты, прошла сколько, больше недели уже с момента релиза шоу, и если бы у тебя была машина времени, чтобы вернуться назад и что-то изменить, поправить, добавить, убрать, в какой момент бы ты вернулся, что бы ты сделал?
Я в этом плане фаталист. Ничего бы не поменял вообще. Мне кажется, оно не могло по-другому произойти. Если вы даже поменяете какие-то элементы этой формулы, уберите Кукушкина или там уберите Big Russian Boss'а, в той или иной степени получился бы приблизительно такой же контент. Мне кажется, что все случилось так, как случилось. Есть много интересных выводов, есть с чем работать. Так что нет, я бы никуда не переносился.
После шоу наверняка в хобби придут люди. Больше миллиона просмотров. Найдутся люди, которые захотят после этого поиграть. Дрю как минимум рассказывал об одном человеке, который пришел к нему в City of Mist играть после Chicken Curry.
В City of Mist?
Да, и говорит, что прям хорошо.
Ну все, вопрос снят. Все, ребята, всего доброго.
Да. Все, можем закрывать все это дело опять. Я сделал то, что хотел в этой жизни.
Что бы ты этим людям посоветовал?
Начинать не с ДНД. Я видел неоднократно случаи, в которых люди начинали с ДНД, они партисипировали в интерактивной истории, которую рассказывает ведущий. Поэтому я бы посоветовал начать с чего-то легкого.
Это как на наркотики, да? Когда-нибудь подойдете до...
Да, не начинайте с героина. Не начинайте с героина.
А не будет ли такого, что вот они будут себя вести неадекватно, как... Ну, как... Как мы поняли, кто?
Да, по-моему, любой здравомыслящий человек, который посмотрел этот видеоролик...
Не будет себя так вести.
Всем этим людям показалось, что Кукушкин выглядит неорганично по отношению к игре остальных игроков. Это как с музыкой, возвращаемся к примеру с музыкой. Все жанры имеют право на существование. Если приходит такой игрок, и он тебе не нравится, то мы можем включить классическую балалайку про то, что ну не наш чувак, он с нами не поиграет.
Поговорите, если что, да, а если нет, то...
Да-да-да, синхронизируйте. Синхронизируйте ожидания. Я хочу сделать некий лендинг-пейдж, на котором будет какая-нибудь очень сжатая PDF-ка и, может быть, пару ссылок на какие-то ресурсы, в которых можно ознакомиться поглубже с настольным ролевым бизнесом.
Ну да, было странно не увидеть эту ссылку в описании видео, действительно.
У меня первая мысль, типа, на какую-то а-ля Википедию или статью, где написано про настольные ролевые игры. И я, по-моему, даже кому-то писал.
Да, мы тебе даже накидали ссылочек.
Да-да-да, ничего из этого не показалось тем, что вот может быть первым шагом, что ли. Я знаю, есть много людей, которые реквестят конкретно эти правила, по которым играли в пилоте. Так что хотелось бы иметь вот это вот одно место, в которое люди бы пошли после видоса, и им бы дали какой-то совсем базис, из которого они смогли бы дальше себе найти правильную дорожку. Часто, когда происходит какое-то большое медийное событие, то вокруг него появляются маленькие сателлиты такие, которые подгенерируют подобный контент или контент, на котором можно дальше продолжать действовать. Вполне возможно, это будет мотивом для кого-то это сделать. Тема с анимацией, не знаю кому как, может кто-то тоже это счел диким, там где вот Big Russian Boss за минуту рассказывает про броски куба, мне кажется очень хорошо.
Ну она там быстро типа как-то прилетела.
Вообще, тогда, когда я в хобби въехал, у меня было желание играть не с людьми из комьюнити, у меня было желание играть со своими, чтобы я спокойно, расслабленно себя чувствовал изначально и мог чему-то научиться. Мне каждому из них пришлось продавать настольные ролевые игры. И вот какой-то подобного рода видос очень бы сработал. Ну, какими-то комментариями изначально, типа, да, там будет специфический юмор, будут селебрити, будет еще что-то, но мы можем играть вот во что-то подобное. Только на серьезке, например. Или там только в космосе. Или только в постапокалипсисе. И кидаешь этот видос, и чувак, если даже не 45 минут, а первые 5 минут смотрит, ему достаточно для того, чтобы понять общие правила и что происходит. И вообще его это или нет. У меня были очень сложные времена в поиске такого видоса.
Ну что ж, это был подкаст «Зайду позже». Так как Антон у нас не первый раз, мы не будем задавать ему самый главный вопрос. А вот что мы будем делать, так это благодарить тебя, слушатель, за прослушивание. а также кидать респекты крутым чувачкам, которые поддерживают нас на Патреоне. Этот контент создан при поддержке бара «Ролевая устрица», а также следующих инди-бояр: Константин Байдина, Дарк Ментата, Якова Умного, Кипа, Рыжего Библиотекаря, Infected Voice, Серого Кардинала и Базаеда. С вами был Вундер, Масса и Антон.
Пока-пока.
И все это под соусом карри.
Всем спасибо за прослушивание. И еще